Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русская литература через 200 лет после Пушкина». Кончилась ли она? Превратилась ли в пародию на саму себя? В Петербурге по случаю 200-летия Пушкина собрались на выступления Дмитрий Александрович Пригов, Виктор Кривулин, Александр Жалковский, Наталья Иванова, Борис Рыжий, Вера Павлова, Белла Ахмадулина, Евгений Рейн и другие. Беседы с ними записал Михаил Берг. Впервые в эфире 8 июля 1999 года. У микрофона Иван Толстой. В Петербурге в рамках пушкинских торжеств прошел первый международный конгресс поэтов, собравший 200 участников, поэтов, критиков, литературоведов России, СНГ, стран ближнего и дальнего зарубежья. Конгресс не давал забыть известную фразу Гоголя: «Пушкин – это русский человек в своем развитии, в каком он, может быть, явится через 200 лет». Каков он сегодня, русский писатель? Что и кто в современной литературе обозначает прошлое, настоящее и будущее? С этими вопросами обратился к участникам конгресса наш петербургский автор Михаил Берг.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Русская литература через 200 лет после Пушкина». Передачу подготовил наш петербургский автор Михаил Берг.
В работе Международного конгресса поэтов приняли участие такие разные поэты, как Белла Ахмадулина и Дмитрий Пригов, Рима Казакова и Виктор Кривулин, Евгений Рейн и Тимур Кибиров, а также исследователи литературы Ефим Эткинд, Александр Жалковский, Мариэтта Чудакова и многие другие. Поэты читали стихи на нескольких больших вечерах, а литературоведы – доклады, посвященные Пушкину и современной литературе в разной степени. Степени актуальные и интересные. Однако возмутителем спокойствия стал поэт-концептуалист Дмитрий Пригов. Сначала он прочел, а точнее пропел на мантрический лад первую строфу из «Евгения Онегина».
Thank you.
Чтение приговора вызвало бурную реакцию зала, как, впрочем, и сделанный им несколько часов спустя доклад на тему «Стратегия и тактика художника в современной ситуации».
Поскольку все-таки в некотором роде все это посвящено Пушкину, должен заметить, что все мы находимся в некой иллюзии, что мы говорим именно о Пушкине, потому что, собственно, Пушкина как такового не существует. Существуют фантомы Пушкина. Есть академический фантом, государственный, так сказать, народный, поэтический. Фантомы Пушкина, которые, накладываясь друг на друга, создают некую многомерность этого образа. И в этой своей многомерности как бы он предстает живущим. Но обладатели, сотворители и пользователи каждых отдельных фантомов все время стремятся приватизировать Пушкина и как бы покрыть его единственной сеткой своих терминов, своего понимания. И этим самым они как бы рискуют оказаться вот в комнате вместе с трупом, одномерным трупом своего фантома.
Однако основная часть доклада Пригова была посвящена доказательству тезиса неактуальности литературы и исчерпанности ее возможностей, что спровоцировало дискуссию. Первым Пригову ответил поэт Виктор Кривулин.
Дело в том, что игра с кадаврами, игра с симулякрами, с которой начал свое замечательное сообщение Дмитрий Александрович, она сейчас, к моему величайшему удивлению, воспринимается тоже как один из этих кадавров. Говорить о том, что мы существуем в мире фантомов Пушкина, тоже есть некий фантом. Мы попадаем здесь в какую-то дурную бесконечность. В этом смысле познание Пушкина есть движение по этой дурной бесконечности. В то время как действительно вроде бы он существует. Есть его стихи. Самое удивительное, что его стихи помнит почти каждый носитель русского языка. Но при этом они совершенно уходят из поля зрения, когда мы начинаем говорить о Пушкине.
Пушкин занимает в русской культуре непререкаемое место гения. Несколько последних десятилетий первым поэтом считался Иосиф Бродский. Почему сегодня ни один поэт не представляется в общественном мнении столь же значительной фигурой? С этим вопросом я обратился к Дмитрию Пригову в конце первого дня работы Конгресса.
Вообще значительность поэту придает власть. Собственно, либо связанность с ней, либо противостояние ей и ее оценка значимости этого рода деятельности. Ну, естественно, Бродский был последний имперский поэт, чье значение в противостоянии власти возрастало и не только в глазах читателей, но ему самому давало очень высокие как бы представления о роли поэта, амбиции. Вот то общество, которое нам сейчас предлагаемо, поэт и вообще литература не занимает этого места, поэтому в этом месте не могут и взрасти такие амбиции. Человек с такими амбициями туда и не идет. Он идет в энергетические зоны, престижные зоны и денежные зоны. Значит, он ищет, либо он идет в рок, либо в поп, там, либо в компьютеры. Я говорю о России. Что престижно, туда он и идет. Поэтому люди, как Бродский, в принципе, они не удержались бы, вот, родись он вот в наше время, поскольку, как известно, талантливый человек, талантлив достаточно в широком диапазоне родов деятельности, я думаю, бы он не смог бы реализовать себя, это бы его угнетало.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русская литература через 200 лет после Пушкина. Передачу подготовил Михаил Берг.
С тем, что русская культура, а тем более литература, вообще кончилась, что ее, образно говоря, похоронил концептуализм и постмодернизм, не соглашаются многие, в том числе такой известный и ныне преподающий в Америке исследователь литературы, как Александр Жалковский. Под аккомпанемент пения птиц мы разговаривали с ним во дворике капеллы, где проходил второй день работы Конгресса.
Я совершенно не верю ни в какой конец литературы. Мне кажется, что она никуда не девается, несмотря на ее новые формы бытования, там, компьютерные формы, электронные и так далее. Я думаю, что концептуализм – это такой знак и мотор переворота. Но я думаю, что результатом будет что-то другое, а не самый этот концептуализм. Что произойдет какая-то ферментация, которая потом снова, отчасти скрестившись с чем-то более традиционным, даст опять литературу в более традиционно принятом смысле, которая учла уроки концептуализма, всех этих стратегий, элемента рефлексирования по поводу формы и далее. Это ведь всегда бывает, что приходит новое литературное поколение, они пародируют пародируют, ну, смотрит Инианов там и так далее, происходит пародирование и какое-то снятие предыдущего слоя, но происходит и скрещивание, и создание чего-то нового. Когда Достоевский в «Селесте Панчикове» издевается над Гоголем, это замечательная книга, но это еще не полный Достоевский. А потом получается полный Достоевский. Это, конечно, не просто пародия, это не просто слом чего-то. Это опять новая, но в этом смысле и старая большая литература. Вот я думаю, что такое произойдет.
Так что и кто будет представлять русскую литературу в следующем тысячелетии? И что сегодня представляется в ней наиболее значимым?
Ведь все эти имена более-менее на слуху все равно у всех. Там есть какой-то такой список. Сорокин, Пелевин. Я большой поклонник Саши Соколова, который, однако, давно ничего нового не пишет. В моем пантеоне есть Лимонов, особенно как поэт. К сожалению, он давно это бросил. Он решил, что это... на это не проживешь, особенно когда он жил на Западе. Но теперь он вообще как-то изменил курсы. Из литературы перешел в жизнь. У меня есть две большие статьи о Лимонове, о прозе и о стихах. Я очень его ценю. Ну, я скажу там, Пригов, Рубинштейн, новых вещей, Generation P. И я был разочарован. Он, по-моему, играет уже на своей такой готовой славе, репутации, приемах. И, по-моему, это какой-то шаг назад куда-то к Common Ra.
Для многих русская литература на переломе. Что-то кончается и отходит в прошлое, что-то имеет шанс перейти в будущее. На кого будет больше походить писатель 21 века? На Пригова или, быть может, Андрея Битова? По мнению критика и заместителя главного редактора журнала «Знамя» Натальи Ивановой,
потому что, скорее, может быть, пошло это Пригов, потому что Пригов тоже завершитель, но Пригов завершитель вот этой советской литературы, потому что он и Пушкина интерпретирует, скажем, в своем голосе, как вот такое завершение советского восприятия. Он же человек очень сложный, инструмент достаточно интеллектуальный, вот он как бы завершает эту тенденцию. Сможет ли Пригов эволюционировать в какую-то новую сторону после концептуализма, я в этом не уверена. Что же касается Битова, то в том, как он работает сегодня на грани жанров или, скажем, промежуточных жанрах, мне кажется, достаточно полезным, вот скажем, для людей, для писателей следующих поколений. Вот там они могут что-то увидеть, что-то набрать, от чего-то оттолкнуться. Хотя больше всего мне не хватает в современной литературе того, что называется драйв. Мне не хватает напряжения, мне не хватает энергии, мне не хватает энергии воображения одновременно. Более того, я скажу свою потаенную мечту. Что я хочу, чтобы литература перестала быть скучной. Вот последние 10 лет она, вырабатывая вот какие-то новые стилистики, стала очень замкнутой на самой себе. Вот просто вы отметьте, какое количество героев, в кавычках, персонажей нашей литературы являются литераторами. Практически все.
Однако и Наталья Иванова, и Жалковский, как, впрочем, Пригов и Криволин, представители старшего или среднего поколения в русской литературе. А каково мнение 20-летних? Наиболее категорично его высказал поэт из Екатеринбурга Борис Рыжий.
Прошлое русской литературы для меня Бродский, настоящий Евгений Рейн, будущее Сергей Гондлевский. А Бродский, он как бы, Бродский, он слишком в стороне стоит. Советская поэзия надоела, надоели вот эти официальные какие-то писатели, вот они надоели, а Бродский пришел, он такой какой-то новый весь, вот такой романтик. У него какой-то лирический герой такой, вот томный мужчина такой, вот. Но это нравилось. Бродский – это метафизик, а Рейн – Рейн классицист, как бы он реалист. Вот. А у Рейна много от Некрасова. Мне кажется, что вот он очень хорошо передает вот эти наши времена, вот сегодняшние. И у него нет какой-то вот такой литературной рефлексии. А Сергей Гондлевский, мне кажется, что вот сейчас он делает что-то такое очень интересное. Вот то, чего еще не было. Это как бы такой Набоков, смесь Набокова и Довлатова в поэзии. Это просто вообще новое что-то. Вот, например, на смерти Б, я считаю, что вот это стихотворение будет когда-нибудь потом лучшим стихотворением 20 века.
Вера Павлова – московская молодая поэтесса. На вопрос о прошлом, настоящем и будущем литературы она предложила ответ в духе мистики Сведенборга.
Позвольте мне ответить уклончиво, потому что прямой ответ, скорее всего, был бы ошибочным. Во-первых, сразу откажемся от слов «прошлое, настоящее, будущее». Вот я позволю себе процитировать себя и маленький стишок, что «прошлое не прошло, будущего не будет, все останется так, как есть». Что касается Конгресса, то я сейчас сидела в зале и вспоминала Сведенборга и его «Небо в виде ангела, составленного из ангелов же». как что-то из молекул, да, много-много мелких ангелов, которые все вместе образуют одного большого ангела, причем телесного. Там какие-то сообщества ангелов образуют его голову, другие с другими свойствами, руки, ноги и прочее. То же самое с поэзией, вернее, с поэтом. Есть один поэт гигантский, который составлен из поэтов. Одни из них составляют голову, другие – руки, ноги, третье – сердце, четвертый – язык, наверное, самый лучший. Вот и все.
Ну а кто ближе душе и уму?
И я сейчас отвечу, наверное, парадоксально. Мне кажется, перспективной и ограниченной Белла Ахмадулина. Я ей любуюсь. Вчера, сегодня и завтра, и всегда. Любуюсь я также Кековой, заслушиваюсь.
Однако, по мнению Беллы Ахмадулиной, останутся в литературе те, кто меньше подлежал суете.
Несомненно, я не стану перечислять все имена, которые мне известны. И разберется в этом грядущее время. Я думаю, останется те и то, что менее подлежало суете. И, может быть, те люди, которые были безвестны, больше терпели на времени, про которые говорят, что оно переменилось. Может быть, их удел наиболее благодатны. Думаю, если говорить о знаменитых и часто упоминаемых именах, то все очень сломано. Некоторые знамениты стали, да и я отчасти в том числе. У кого Лужники, Пресыщенский музей, а у Бродского Архангельская ссылка. В результате остался, пока наверняка остался и прибудет Бродский. Но я думала так всегда, и это подтверждено разными моими высказываниями прежнего времени. Теперь это говорят многие.
Тему суеты и сиюминутности развил Ефим Бершин.
Для меня несомненно следующее. Поэзия может оперировать всем, чем хочет. Она не имеет права эксплуатировать сиюминутность. Почему? Потому что вместе с уходом понятий из жизни уходят и стихи, которые использовали эти понятия. За примерами далеко ходить не надо, да? Мы помним еще недавние перестроечных времен и чуть даже более поздних увлечения поэтов иронии и, скажем так, советской тематикой в определенном смысле, да? То есть многие попаслись, постсоветские поэты, на советской тематике, так сказать, разделывая тушу бывшего советского государства. Но с уходом в прошлое государства, с уходом в прошлое явлений, терминов, событий, вся эта политизированная поэзия, она тоже исчезла, потому что нынешним поколением, а поколения растут как грибы, то есть те люди, которым сегодня 17 лет или 18, они вообще не понимают, о чем речь. Это лишнее доказательство тому, что такого рода поэзия не сработала. Не сработала, она не может остаться просто.
Так кто же в состоянии пережить сию минутность?
Я очень хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы сказать, что недавно из жизни ушел, на мой взгляд, самый сильный поэт конца века – Евгений Блажиевский. Безусловно, поэзия этого человека только начинается. Он идет из тени. Он из той категории людей, которые нигде не мелькали, не пробивались, не толкали локтями. Его поэзия после его смерти активно начала жить сама. Я был поражен огромному залу в Москве, набитым битком. Сегодня, когда никого не заманишь, вдруг все это пришло. Я вел этот вечер, и я знаю, этот поэт, он только начинается, он останется дальше. Ну, можно назвать еще имена Светланы Кекова, которая сегодня присутствует в Санкт-Петербурге. Я думаю, что поэзия Бахыта Кенжаева останется. Что-то останется из поэзии Олега Хлебникова. Мне кажется, что будет жить поэзия Ивана Жданова. Особенно, мне кажется, будет жить поэзия Марины Кудимовой. Из женщин поэтесс, мне кажется, самой сильной сегодня.
Ну а кто в современной литературе интересен Дмитрию Пригову?
В литературе, к сожалению, мне интересны достаточно старые имена. Это круг моих просто старых знакомых, старатников. Это Сорокин, Рубинштейн, да и все, пожалуй.
А что же вся остальная литература? Это архаика, скажем, Битов, который пытается освободить литературу от условности и привить ей документальность, исповедальность и так далее.
Те черты, которые вы описали в Битовых, собственно говоря, это элементы, внесенные в литературу как бы очень давно, там, от Доспасоса, скажем, и документальность и прочее. Проблема в том, что никакая вот новая актуальная стратегия не отменяет предыдущие. Она просто их отодвигает в зону как бы фольклора, поп-искусства, художественного промысла. До сих пор же можно обливаться слезами над русскими народными песнями, над романсами. Это все существует. Оно действительно обслуживает ту сферу человеческого бытия, которая должна быть обслужена именно вот этой культурой, там, эмоции, психологизма, все это будет существовать. В данном случае мы не говорим, что что-то лучше, что-то хуже. Просто культура кроется несколько по-другому, и разные области ее занимаются разными делами. Нет единой литературы, которая бы обслуживала все сразу. Поэтому в этом отношении я думаю, что в литературе типа, вот, которая пишет Битов, по этому рейтингу, вот по этой номинации Битов будет бестселлер. По номинации народных сказок будет какая-то народная сказка лучше. В этом отношении вообще культура как огромная экологическая среда. Там все существует, что нужно для быта. И поэтому это не отомрет, если до сих пор существуют какие-то тысячелетней давности предметы, там матрешки расписаны, которые до сих пор мы потребляем. Что тут зазорного? Существует там огромное количество художников, которые пишут как Малевич или пишущих как Блок.
Русская литература через 200 лет после Пушкина. Две минуты на объявление, и на волнах свободы мы продолжим выпуск «Поверх барьеров».
В какой России вы хотели бы жить?
Хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шло.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Где же тот русский писатель, которого Гоголь предвидел через 200 лет после Пушкина? Что происходит с русской литературой сегодня? По случаю пушкинского юбилея в Петербурге прошел первый конгресс поэтов. У нашего микрофона Дмитрий Александрович Пригов, Виктор Кривулин, Александр Жалковский, Наталья Иванова, Борис Рыжий, Вера Павлова, Белла Ахмадулина, Евгений Рейн и другие. Беседы с ними записал Михаил Берг. Впервые в эфире 8 июля 99 года. У микрофона Иван Толстой. Русская литература через 200 лет после Пушкина. Передачу подготовил наш петербургский автор Михаил Берг.
Евгения Рейна Бродский неоднократно называл своим учителем. Однако сегодня Рейн полагает, что будущее русской литературы – ее прошлое, повторяя Евгения Замятина, сказавшего об этом еще в 20-х годах.
Это величайшая литература, но мы стоим на грани новой какой-то реальности, компьютерной, виртуальной. Непонятно, что будет вообще со всеми словесными искусствами. Я боюсь, что будущее русской литературы – это ее прошлое. Я боюсь, что мы находимся на границе нарождения нового какого-то техногенного виртуального века, что мы сами не понимаем, что империя кончилась, как Римская империя кончалась 500 лет. 500 лет она загнивала, пока ее варвары не добили. Что будет дальше в литературе, трудно сказать. Какие формы авангарда или неотрадиционализма предугадать невозможно. Литература как живое дерево. А можно сказать, что будет вообще? Какие произойдут события? Ведь литература все-таки дитя какой-то реальности.
Однако известный критик Алла Латынина не согласна с тем, что будущее литературы – это ее прошлое.
Дело в том, что в истории литературы мы все время видим, что происходит перемена, смена иерархии высоких и низких жанров, и что рано или поздно она заходит в тупик, и тогда низкие жанры, может быть, приходят на помощь высоким жанрам, и оказывается, что они получают такую прививку от дичка. Это, между прочим, распространенное явление и в естественном мире, когда какой-то культурный сорт вырождается, то приходится делать известного рода прививку от диких растений, возродить сорт. Я думаю, как ни странно, сейчас я связываю, очень возлагаю надежды на приход нового поколения художников в жанры, которые считаются низкими, в билетристику, даже в детектив. Даже. То есть я жду, что, в общем, это более или менее произошло с американской культурой. Я думаю, что нашей элитарной, так называемой, литературе, которую мы нежно пестуем, очень полезно получить прививку от более низких жанров с тем, чтобы она стала интересна для читателя. Скажем, опыт Пелевина в известной степени показывает, что возможно возвращение читателя, широкого читателя в литературу, если вот есть момент этого воскрешения.
Петербургский поэт Сергей Завьялов – представитель поколения 30-летних. Согласен ли он с тем, что переход от 20-го к 21-му веку действительно значим для русской литературы?
Мне кажется, безусловно. И причем безусловно, мне кажется, то, что 21 век уже начался. Каждый новый век в русской поэзии начинается с неких жестов. Немножко, может быть, спустя время эти жесты кажутся частью нелепыми, частью экзальтированными, частью, может быть, слишком шокирующими публику. Но, тем не менее, именно эти жесты позволяют расчистить как бы тот завал, который образовывается к концу каждого поэтического века. Мне кажется, что 21-й поэтический век уже начался. И начался он именно вот этими сильными жестами, которые были предприняты прежде всего плеядой московских поэтов. И сейчас мы должны ожидать как бы следующего уже зрелого поколения. Как на смену Брюсову и Бальмонту пришли Блок и Анинский, точно так же, как на смену Жуковскому и Батюшкову пришли Пушкин и Лермонтов и Тютчев. И я думаю, что не за горами то время, когда придет вот это новое поколение.
Так кто же останется в 20 веке, а кто сегодня репрезентирует век будущий?
Я думаю, что шанс перейти в будущее имеет именно та литература, в смысле та поэзия, о литературе в целом я не хочу говорить, именно та поэзия, которая сделала наиболее радикальные шаги, направленные на отрыв от так называемой русской поэтической традиции. Прежде всего, это такие поэты, как Рубинштейн, Пригов, Айги.
А как же Виктор Кривулин, Елена Шварц, Сергей Стартановский?
Я очень люблю творчество этих поэтов, но я считаю, что это великолепное завершение предыдущего века.
Об актуальном литературе Виктор Кривулин.
У меня есть свои требования к этому искусству. И вот на сегодняшний момент, вот для меня ситуация грустна и странна тем, что я как бы не ощущаю вообще наличия актуальной литературы. То есть вот то место, где она должна быть, оно является пустым. Оно не занято. А есть просто ситуация как бы торжества плюральности, когда существует несколько зон, совершенно очевидных. Я их могу перечислить. Это зона как бы патриотической словесности, да, где есть своя иерархия. Она очень влиятельна, если говорить о провинции. Там свои есть какие-то художественные критерии, свои требования, свои там гении, свои бесы, да. Есть совершенно очевидная ситуация как бы московского концептуализма, да, культурная вот эта среда. Она гораздо более узкая с точки зрения количественного критерия, да. Вот на сегодняшний момент. Момент перестройки, да, действительно был момент, когда это было актуальное искусство. Сегодня это искусство вчерашнего дня. И есть искусство позавчерашнего дня, которому принадлежат вот так называемые шестидесятники.
Означает ли это кризис литературы?
Вообще-то литература и поэзия – это разные вещи. Это настолько разные вещи, и существующие настолько по разным каким-то законам ритмическим, что сейчас у меня ощущение… Поэзия ей легко, вот в воздухе смерти слова. в воздухе, который наполнен тем, что русское слово умерло. Проза не может сочетать, только Сорокин, скажем, какой-нибудь. А поэзия, в принципе, легче, как ни странно, вот в этом воздухе смерти дышится.
Свой взгляд на современную отечественную словесность у критика и исследователя литературы Глеба Морева.
Для меня литературными событиями, как для читателя, являются вещи, которые совершают какую-то революцию, какой-то революционный сдвиг или просто даже сдвиг в языке. Для меня событием является текст, сам по себе, природа которого такова, что доминирует не тематическая новизна, не новизна формальная, а новизна, скажем так, языковая. Такими событиями, например, были в недавнем прошлом прозы Венедикта Ерофеева, Саши Соколова или Евгения Харитонова. К сожалению, сейчас, в последнее время, я не вижу новых писателей такого ранга, писателей, реализующих эту языковую функцию в русской культуре.
Наталья Иванова, так же, как и Глеб Морев, полагает, что новый писатель 21 века еще не появился.
Такого писателя для меня еще пока не появилось. Вот сюда приехал 200 поэтов и 200 лет со дня рождения Пушкина. У меня такое ощущение, что поэтому как птицы, каждый пел своим голоском или голосом на своей веточке, но коллективного Пушкина эти, скажем, 200 поэтов не представляют. И также они не представляют нового поэта. Или, скажем, вот я не вижу такого нового писателя как единицу. Это может быть наша привычка к иерархической литературной системе. Может быть, она поменялась, и она действительно поменялось. Вот такой вопрос. Но существует ли вот такой поэт, как Бродский, который, например, для меня как бы завершение 20 века и одновременно очень мощный модернизатор нашей поэзии. Вот, на мой взгляд, он выполнил вот такую огромную культурологическую работу, Бродский, вот после Пушкина, скажем.
Так что же, литература пойдет по стопам Бродского?
Вы знаете, вот то, что касается Бродского и Пушкина в том числе, мне кажется, что, ну, во-первых, это очень удачно сформулировал Станислав Лесневский. Он сказал, Пушкин – это то, чего у нас нет. Не наше все, это то, чего у нас нет. И говорить о том, что, вот, скажем, Бродский – это то, что у нас сегодня есть, можно тоже с глубокой натяжкой. Дело в том, что и Пушкин, и после него, скажем, Мандельштам, и потом вот Бродский, и Пастернак в своем роде, конечно, и Ахматова, они сочетали удивительную поэтическую одаренность с высокой интеллектуальностью. И, скажем, эссеистика Бродского или эссеистика Пушкина, они, на мой взгляд, и вот есть возможность развития литературы, может быть, в 21 веке. Я надеюсь, что интеллектуальная насыщенность литературы, а не только вот литература как чувствилище, какое-то выражение эмоциональной природы, может быть, очень богатой того или иного человека, для меня, например, недостаточно. Вот сочетание эмоциональности, чувственности с рефлексивностью интеллектуальной – это то, что я надеюсь найти в, вот, может быть, как-то в следующем веке, хотя я слабо верю в то, что вот эти вот границы наши, там, 1999, 2000, 2001, это вот и есть границы нового времени. Для меня важно то, что сейчас есть определенные тенденции, достаточно плодотворные, что существуют разные стилистики творческие, существуют разные стратегии поведения творческого. Вот мы здесь это тоже видели. И мне кажется, что вот соревнование этих стратегий, может быть, что-то и выработается. У нас, конечно, нет большого стиля. Пушкин – поэт большого стиля, Бродский – поэт большого стиля, Бродский – последний имперский поэт. Я надеюсь, что это как-то разработается. Мне было очень интересно сейчас, как критику, например, анализировать то, что я не успела прочитать, скажем, в 70-е, в 60-е, в 50-е годы, советскую литературу, советскую цивилизацию. Это был, ну, скажем, сталинский большой стиль, который так или иначе завершался в их творчестве. Ну, будем надеяться.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русская литература через 200 лет после Пушкина. Передачу подготовил Михаил Берг.
Разговор о том, что есть русская литература сегодня, имел на Конгрессе поэтов и, так сказать, конкретное воплощение, так как в последний день его работы состоялось вручение литературной премии «Северная Пальмира». этой премии награждаются лучшие прозаические, поэтические и критические произведения петербургских авторов или опубликованные в Петербурге, а также лучшее, по мнению жюри, петербургское книгоиздательство. В отличие от Конгресса поэтов, проходившего первый раз, «Северная Пальмира» вручается уже 5-й год подряд и достаточно часто подвергается критике за поддержку традиционной литературы и подчеркнутое невнимание к литературе новаторской. В этом году в номинации «Критика» премию получила книга Елены Невзглядовой «Звук и смысл». Лауреатом по разделу «Проза» стал Валерий Попов со сборником рассказов «Грибники ходят с ножами», а в разделе «Поэзия», что произвело впечатление сенсации, Елена Шварц с книгой «Соло на раскаленной трубе». Это решение жюри с редким единодушием было воспринято литераторами разных направлений и поколений отечественной словесности. Мнение секретаря оргкомитета премии, писателя Андрея Столярова, неоднократно критиковавшего предыдущие решения жюри.
Знаете, я сейчас говорю через 5 минут после завершения работы счетной комиссии, страсти еще не остыли, поэтому буду, возможно, излишне темпераментен. Меня очень порадовало, что наконец получила премию Елена Шварц. Вот в этом выборе видна судьба. Дважды Елену Шварц выставляли на эту премию, и дважды ее книги не проходили почему-то по решению жюри, хотя это один из лучших поэтов Петербурга. Я понимаю, что каждому поэту чрезвычайно обидно быть выставлен на премию и не получить ее, потому что каждый поэт считает, что он премии достоин, иначе он писать стихи просто не будет. В чем видна судьба? Вот когда мы собрали Международный конгресс поэтов, когда приехали поэты из Англии, Франции, Германии, Италии, Швейцарии и многих других стран, когда собралась вся Россия, вот тогда Елена Шварц получила эту премию. И вот это судьба.
Алла Латынина.
Я знаю поэзию Елены Шварц и считаю, что она давно заслужила премию. Что касается этой книги, то просто вот данную конкретную книгу я в руках не держала. Но поэзию Елены Шварц я давно очень высоко ценю. Насколько я понимаю, она составлена из стихов, которые уже и раньше были известны. Ну, в общем, я считаю, что Елена Шварц очень яркое явление, давно заслуживает, ну, если не официального признания, то есть это именно официальное, трудно сказать, что премия является официальным признанием. Но премия, безусловно, признание литературных заслуг. Так что давно-давно-давно пора.
Алла Латынина приветствовала награждение в номинации «Критика» литературоведческой работы Елены Невзглядовой и в номинации «Проза» сборника рассказов Валерия Попова, хотя посетовала на то, что в очередной раз вниманием жюри была обойдена проза Виктора Сосноры. В то время как для Виктора Кривулина присуждение премии Елене Шварц не меняет общих традиционалистских тенденций «Северной Пальмиры».
На самом деле сейчас индикатором как бы литературных вкусов, литературных страстей уже фактически не является поэзия. Вот что это еще отчасти значит. Фактически центр современной литературы, он лежит в эссеистике. И вот это абсолютно безошибочное попадание в бездарную книгу госпожи Невзглядовой, одно из самых, в общем, я читал с некоторым даже недоумением, в принципе, вообще непонятно вот ее... основа ее существования, да, попадание в эту книгу свидетельствует о том, что в принципе ничего здесь не изменилось. То, что дали премию, совершенно заслуженно, правильно, замечательной поэтессе Елене Шварц. Я это приветствую, я считаю, что да, в этом смысле ситуация проломлена. Но здесь как воздушный шар, он в одном месте вылезет в другом. То, что дали Елене Невзглядовой премию за эссеистику, то, что в нашем городе, где выходят великолепные совершенно эссеистические книги, скажем, книга Спивака о Петербурге, которой вообще нету, да? Книга Ротикова очаровательная. Ну, масса книг. В результате получают Невзглядова с более чем посредственными эссе, то есть с тем, что, в принципе, в европейской традиции эссе и не являются.
По мнению Кривулина, симптоматично и то, что жюри был отвергнут роман Леонида Гершовича «Прайс».
Один из лучших романов, на самом деле, вообще послевоенных русских – это «Прайс», на мой взгляд. Как бы мы ни относились к Гершовичу, он не входит. Понятно, появляются периферийные явления. Эта игра на понижение продолжается. Только она принимает более хитрые, более тонкие формы.
Не менее резко оценивает решение жюри и представитель более молодого литературного поколения Глеб Морев.
Нынешнее присуждение премии «Северная Пальмира» отчасти компромиссно по отношению к тому образу, к репутации этой премии, как она сложилась к 99-му году. Нельзя не приветствовать, наконец, решение жюри присудить премию Елене Шварц. поскольку, несомненно, поэзия Шварца – это одно из самых крупных, интересных и актуальных явлений российской словесности последних нескольких десятилетий, и упорное игнорирование имени Шварц жюри премии «Северная Пальмира» в прошлые годы вызывало только недоумение и, собственно, во многом способствовало, как и другие решения жюри, во многом способствовало утверждению маргинального статуса этой премии, областного статуса этой премии в литературной жизни России. Премия Валерию Попову была предсказуема, поскольку жюри отдавало должное своему не только хорошему писателю, безусловно, но и чиновнику литературных организаций Петербурга и, несомненно, давнему другу всех членов жюри. Не хочется комментировать присуждение премии в номинации «Критика и литературоведения» Елене Невзглядовой. Достаточно сказать, что ее соперниками были Эмма Герштейн и не попавшие в итоговый шот-лист Александр Геннис. No comments, как говорится. Сложнее говорить о присуждении наград в области книгоиздательского дела, издательского бизнеса. Здесь, несомненно, количественно, да и качественно издательство «Иннопресс» зарекомендовало себя с лучшей стороны. Но, с другой стороны, вряд ли кто-нибудь будет отрицать, что по уровню полиграфической культуры, по точности выбора публикуемых текстов петербургское издательство Ивана Либбаха находится вне конкуренции. Не включение в итоговый шот-лист и не премирование романа Леонида Гершовича «Прайс», который, несомненно, стал событием русской прозы этого десятилетия, во многом перечеркивает те, скажем так, положительные сдвиги в работе жюри, например, присуждение премии Елене Шварц. Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на какие-то отрадные номинации и лауреатство Шварц, общий имидж премии как областной и маргинальной не изменился, он не был поколеблен.
Свобода поверх барьеров. Русская литература через 200 лет после Пушкина. Передачу подготовил Михаил Берг.
Что означает нешуточная литературная борьба вокруг премии, имеющей во многом символическое денежное наполнение, по крайней мере, по сравнению с такими премиями, как Букер, Антибукер, Государственная или Пушкинская, где счет идет на десятки тысяч долларов, в то время как спонсоры «Северной Пальмиры» в этом году оценили ее в $300. Литература, несмотря на понижение ее социального статуса, невозможности писателю или поэту жить за счет своих книг ввиду тысячекратного уменьшения тиражей и, соответственно, гонораров, все равно представляется областью столкновения разных стратегий и амбиций, литературных направлений и репутаций. И это разнообразие, как, впрочем, и качество литературного продукта, позволило московскому поэту Игорю Иртеньеву высказать предположение, что при правильной организации дела современный литературный товар даже через 200 лет после рождения Пушкина можно было бы экспортировать.
Дело в том, что вообще очень трудно выстраивать какие-то ранжиры вообще-то, потому что Россия настолько могла бы этот товар экспортировать после естественных ископаемых, наверное, это вторая как могла бы статья бюджета, что невозможно перечислить действительно по-настоящему достойных внимания поэтов. Просто невозможно, потому что действительно очень много.
Однако, по мнению Дмитрия Пригова, экспортировать русскую культуру, а тем более литературу, вряд ли возможно, потому что она представляет сегодня огромную черную дыру, и единственный шанс выйти за ее границы – использовать пограничные жанры. Но это легче делать не в литературе, а в изобразительном искусстве.
Я вижу единственные зоны, возможные для существования и какой-то выход за ион культурный, который сужается. Собственно, мы почти в сжимающейся черной дыре, откуда вообще ничто материальное выйти не может. Выйдут только отдаленные такие эффекты влияния на окружающую среду. Но зоны есть некие такие слабые в современной культуре, откуда можно вырваться из этой черной дыры. Это пограничные зоны между визуальным и вербальным и перформансным, визуальным и перформансным, визуальным, вербальным и научно-проектным. Вот эти те зоны, где можно работать. В основном, я думаю, есть некие зачатки будущего, на что можно надеяться, исключительно в среде изобразительного искусства и нигде больше.
А что же литература, если у нее будущее? Алла Латынина.
Вы знаете, вот вопрос, на который очень сложно отвечать, потому что на самом-то деле при всем нашем оптимизме нынешняя литература находится в глубочайшем кризисе. И это касается и поэзии, и прозы, и очень много винят читателя. Читатель отвернулся от литературы, читатель перестал читать. Во всем получается виноват читатель. Но я относительно недавно задумывался над тем, что читатель, может быть, не столь уж и виноват. Он, какова литература, таков и читатель. Если литература дает ему пищу для ума, сердца, и вообще, если она заставляет читателя следить за ней, то он ее и читает. А если он от нее отворачивается, то, стало быть, есть какой-то органический порог в этой литературе. То, что она упустила серьезного, широкого читателя, особенно нечем гордиться. Не нужно себе так аплодировать и говорить, что читатель быдло, а вот нам хватит вот сейчас вот эти вот, произносятся вот 1000 экземпляров, вот мы элита, вот хороший тираж, вот будет еще 500, вот 300 экземпляров, совсем прекрасный тираж. Тогда давайте вообще без тиражей обходиться. Один экземпляр издан, и, так сказать, я свой собственный читатель, или даже издавать не нужно. Ну, так можно договориться до того, что и писать тогда не нужно. Потому что если одного читателя хватит, зачем записывать? Можно в уме все это держать. Я думаю, что мы пришли к какому-то абсурду. Утрата читателя является органическим пороком литературы, и, может быть, и читатель покарал ее за известного рода снобизм, с которым она отвернулась от читателя.
Русская литература через 200 лет после Пушкина. Передачу, посвященную Первому международному конгрессу поэтов, подготовил Михаил Берг. Режиссеры Лина Ширяева и Виктор Смирнов. Выпуск «Поверх барьеров» вел Иван Толстой. Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 тысяч рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности, лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно. Это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один – либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоге. налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения в декабре 98-го она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек в ней чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
Так, да, интернет, вот это куда ни пойди, ну что хоти говори.
Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет. Там же какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».